Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина. Далее очерк «Вся как свеча» к пятилетию со дня кончины иконописца и реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 37. Исповедание Пресвятой Троицы. Одно лице Отца, и одно лице Сына, и одно лице Духа Святаго. Одно божество, одна сила, одно царство в трех лицах или ипостасях. Так славим святую единицу в Троице и святую Троицу в единице. Так исповедует святая Божия Вселенская Церковь. О сей святой Троице крестит она в жизнь вечную, ее святит равночестием, ее исповедует нераздельно и неотлучно, ей поклоняется непогрешительно, ее прославляет немолчно. Всей три ипостасной единице Отцу и Сыну и Святому Духу подобает слава, благодарение, честь, держава, величие вовеки.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Мироносицы» цикл передач «Вся как свеча», подготовленных совместно с храмом святителя Николая в Клёльниках на Моросейке. Эти передачи посвящены светлой памяти иконописицы, реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. Сегодня об Ирине Васильевне Ватагиной вспоминает протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Бог привел меня знать Ирину Васильевну, познакомиться с ней во второй половине 60-х годов. Было это так. Мой двоюродный брат, отец Александр Салтыков, теперь, тогда он был известен в кругах искусствоведов и молодых православных людей, которые не могли себя обнаруживать вполне при советской власти, но в определенном кругу были известны. Он был известен как Саша Салтыков. Вот после университета, через год, он поступил работать в Рублевский музей. В этом музее тогда был не очень большой коллектив, и было помещение, которое называлось хранилище. Там хранили штабелями такими, стояли иконы. Заведовал этим хранением Вадим Васильевич Кириченко. Тогда мы звали его просто Вадим, наш ровесник. Он недавно стал православным к этому времени и очень был таким горячим, увлеченным человеком. Он устроил в этом хранилище маленький оазис. Он всех кормил обедом, потому что в музее сотрудники получали очень маленькую зарплату, совсем просто копейки, можно сказать. И они не могли сходить в столовую на эту зарплату. И, конечно, и в самом музее тоже нечего было съесть, там ни столовой, ни буфета, ничего не было. Поэтому Вадим между стеной монастырской и зданием хранилища поставил маленькую такую печурку прямо на улице. И на ней готовил обед. Обед этот был, буквально, можно сказать, суп из топора. Ну, может, там несколько картошек он клал в этот самый суп. И, в общем, это была какая-то такая похлебка совершенно пустая почти что, но с любовью сделанная. И обычно на столе стояла миска с такими сухариками из хлеба сделанными, самодельными. В общем, это почти было все угощение. Ничего, никаких, конечно, ни пирожных, ни пирогов, ничего не было. Только в празднике, если кто-нибудь из дома принесет. Тем не менее, вот попить чайку к Вадиму собралась вот эта вот небольшая команда подвижников, потому что иначе сотрудников музея того времени назвать было невозможно. И там никто особенно не лимитировал время, то что работа была практически бесплатная там. Можно было собраться, поговорить по душам. Очень скоро в эту маленькую трапезную стали приходить гости. Это действительно было одно из самых таких удивительных мест, где было такое неформальное общение, как теперь говорят, верующих людей. Люди все были очень следующие, интересующиеся, начитанные. Там бывали разные священники. Сейчас был отец Александр Куликов. Бывали гости из рубежа. Бывал, например, там, по-моему, митрополит Антоний Блюм и владыка Василий Кривошеев, кажется, там бывал. Так что это было место встречи. Ведь вы не представляете, часто все ездят за границу и к нам ездят все, кто хочет. А тогда, вот если приезжал владыка Василий Кривошеев, который был известным богословом, историком, церкви, и это было грандиозное событие просто. Так что мы этим общением очень дорожили. И вот в этой теплой компании я и узнал Ирину Васильевну. Она, как сотрудница музея, реставратор, тоже там частенько бывала, показывала иконы, которые она реставрировала. Она была прекрасным реставратором. Это вторая половина 60-х годов было. Потом в 71-м году я пришел в Николо-Кузнецкий храм Казанцева. И с удивлением обнаружил, что Ирина Васильевна является духовной дочерью этого села, где постоянно прихожал к этому храму. И этого я не знал. Ну и тут уже наше общение с ней стало более тесным и более глубоким. Она была старше, она относилась к нам с большой любовью. Вот. А мы на нее смотрели именно как на старшую. К тому же она тут занималась не только реставрацией, но постепенно у нее сложился и иконописный кружок по благословению отца Всеволода. Потом этот кружок под ее руководством, она сама и ее ученики стали писать новые иконы. Первые ее иконы, у нас есть одна из первых икон, это икона Воскресения Христова, навольная, которую мы сейчас выносим в воскресный день. Также был написан и запрестольный образ, который подсвечивался, он был написан на простыне и подсвечивался сзади лампочкой. Этот образ очень любил, и мы все очень любили, привыкли к нему. Сейчас этот образ находится тоже за престолом в гимназическом храме нашей школы, в храме в честь митрополита Петра Крутицкого. Потом иконы ее становятся все более и более строгими и написанными в стиле 15-16 века. Не только иконы были написаны Ириной Васильевной, она в последнее время занималась стенописью. Она расписывала притвор Николо-Конецкого храма. И, наконец, пожелание царствия дано, расписывала главный алтарь и Сергиевский алтарь в нашем храме. По благословению патриарха Пимена ей было разрешено работать в алтаре. И весь главный алтарь был расписан ею. Пожелания отца Всеволода на южной стороне алтаря были изображены новые святые, недавно прославленные святые. Это святитель Иннокентий, митрополит московский, святой равнопоставленный Николай Японский и преподобный Герман Аляскинский. Вот эти вот образы вновь прославленных святых Ирина Васильевна разрабатывала заново. Я помню, как она разыскивала их фотографии, и долго-долго работала именно над образом. И эти образы получились очень хорошими. И здесь проявился вот такой уникальный дар Ирины Васильевны. Это дар вот создания иконографического образа. Вот вы знаете, наверное, что сейчас очень много пишут икон вновь прославленных святых. Но, к сожалению, как сказал один человек, который работает в этой области, он практически не встречал иконы, которая была бы лучшей фотографией. Вот у Ирины Васильевны был сделан такой дар. Кроме главного предела, как я сказал, она работала в Сергиевском пределе. И вот здесь она, видимо, устала очень, оступилась и упала с весов вниз. И сломала себе шейку бедра. Это была, конечно, катастрофа. Ей сделали операцию, поставили штырь, и она все-таки встала на ноги, но нога больная стала короче довольно сильно, чем здоровая, и она на всю жизнь осталась, конечно, инвалидом. Но надо сказать, что она не во время болезни никогда, я не видел ее умывающей или даже, я бы сказал, какой-то особенно печальной. В ней всегда светилась замечательная радость. Мне доводилось с Ириной Васильевной неоднократно беседовать, разговаривать. Я была у нее в гостях дома и спрашивал ее о ее жизни. Она была дочерью известного художника-анималиста Василия Ватагина. Родилась она в Тарусе. И всю жизнь стремилась к Тарусу. И детка всегда жила там. Это была ее родина и любимый дом. Потом она окончила художественный вуз и стала работать под руководством реставратора Кирикова. И думаю, что в это время она познакомилась с Марьей Николаевной Соколовой, которая потом пришла в монашество, стала монахиней Юлианией. Вот Марья Николаевна Соколова, ее стала учить иконописи. А когда открылась Троица Сергиева Лавра после войны в 1946 году, Марья Николаевна пригласили расписывать лаврские храмы. И, если не ошибаюсь, Ирина Васильевна ей даже и помогала там. Есть фотографии, как Мария Николаевна с своими ученицами, среди которых Ирина Васильевна, как они обсуждают что-то вместе с наместником Лавры, архимандритом Пименом, будущим патриархом. А потом Ирина Васильевна стала, может быть, не потом, а вот в это время, я думаю, тоже, наверное, под влиянием Марии Николаевны, она стала духовной дочерью очень известного священника в Москве, отца Александра Толского, настоятеля храма Ильи Обыденного. Потому что, когда в 46-м году владыка Афанасий Сахаров прислал из лагеря письмо о том, чтобы все шли в Патриаршую церковь, то Малороссийская община, которая была в оппозиции к митрополиту Сергию, она послушно слово владыки, вернулась в храм. И вот главный храм, куда пошли малороссийцы, был храм Ильи Обыденного. Когда отец Александр Толский скончался, то она перешла в Николо-Кузнецкий храм и стала духовным чадом отца Всеволода. И уже до самой смерти отца Всеволода так и была при нем. Она была очень хорошей и любимой духовной дочерью. Такой очень послушный, преданный, смиренный.
Об одном эпизоде, который произошел во время работы над иконой праведного Алексея Мечева, рассказывает Ирина Васильевна Ватагина. Звучит архивная запись.
Я целый год только клейма придумала. Но сейчас и быстро как-то пишут, гораздо быстрее. Я сначала совсем другой чек сделала. Батюшка пришел, говорит, что такое лиловое на вас, это как великопостный. Я его быстренько счистила все это. Потом он говорит, день приходит, а где этот лиловый цветик? Мне вот как вчера понравился. Вон валяется. На полу еще не успел его вымести. Слишком послушным нельзя быть. Это уже то, что они еще передумают, а ты уже показал послушание.
Все дело по благословению отца Всеволода. Всегда была рада во всем ему послужить. И отец Всеволод тоже очень ее любил. И очень много икон было написано по его просьбе.
Ирина Васильевна Ватагина вспоминает об отце Всеволоде Шпилере.
Отец Всеволод, который я с ним там еще познакомилась, он только что приехал из Болгарии и был там исполняющий обязанности инспектора. И вот как-то он служил молебен внизу, с началом учебного года. Такой интеллигентный голос у него особенно был. Мы смотрели с лесов, слушали. Я не знала, что он вас будет моим духовным отцом. А потом, когда я к нему попала, говорит, я вас заметил, и тогда мне очень много не нравилось вас. Да, очень, тогда уже не нравилось. Вот вообще, а потом он еще шутил, что я все время роняла на него скальпели и поливала на шатырем. Но этого ни разу не было. Но, правда, но скальпели я роняла. Значит, он на пол упал. Значит, никому не в глаза или в голову. Сколько раз часто. Ну, вот отец все вот, конечно, он понимал его. Он говорит, неужели вы до сих пор не поняли, что я ничего не понимаю но в иконах? Но он понимал как раз. Он понимал и говорил, как-то даже я привезла ему эскиз Вознесения. Он говорит, знаете, очень доска короткая. Надо, нет взлета. Вот надо настолько... Я уже заливкашную доску нарастила вот настолько. Набила туда спичек с помощью сына. Набила опилками. И, в общем, это стало гораздо лучше.
Thank you.
Вот, но в 86-м году, как раз вскоре после болезни, вот этой, после того, как были расписаны алтари и случилась болезнь Ирины Васильевны, она только встала на ноги, и вот уже с костылем вот снова приходила к отцу Всеволоду. И тут уже окончился этот период жизни. В 84 году, в начале 8 января, отец Всеволод скончался. И за год до этого от Александра Куликова перевели в Владимиро-Островскую храм Адрианы Натальи. А отец Александр был ближайшим помощником отца Всеволода. И когда отец Всеволод болел, там не мог, то он исповедовал его духовный чад. Поэтому Ирина Васильевна тоже, она к отцу Александру ходила исповедоваться нередко. И после отца Всеволода все его духовные чады, они стали ходить к отцу Александру. Он оказался преемником отца Всеволода по духовному руководству.
И вновь мы передаем слово самой Ирине Васильевне.
В общем, отец Александр, конечно, я очень прислушаюсь к его мнению. А до этого я была у отца Всеволода. Отец Александр был у него третьим священником. И тут отец Николай Кречетов, который тоже там был диаконом, с шепотом говорит, чтобы отец Александр не услышал. Отец Всеволод нам сказал, что я его, то есть отца Александра, люблю больше, чем во всех вместе взятых. Ну, причем они совершенно разные. Отец Всеволод был такой аристократ, такой, жена его вообще была придворная дама. А батюшка наш из деревни, ну, они совершенно разные. Но вот он его больше всех любил. И вот я попала к нему, все к отцу Александру после отца Всеволода. Наследство такое.
Вот очень скоро начинается восстановление Данилова монастыря. Во главе Данилова монастыря был поставлен наместником архимед Евлогий Смирнов, нынешний архиепископ Владимирский и Суздальский. Владыка Евлогий очень был дружен с отцом Александром и знал, что у отца Александра среди духовного чада есть иконописцы, и попросил его помощи. И отец Александр благословил весь кружок, как написано, на помощь отцу Евлогию. В Даниловом монастыре была устроена большая мастерская под руководством Ирины Васильевны. Там закипела работа, можно сказать, чуть не круглосуточная. Когда не придешь, они работали непрерывно. Работали, знаете, до изнеможения там просто. И за короткое время очень много сделали для восстановления убранства Даниловом монастыря. Когда Данилов монастырь был восстановлен, в это время строился храм на Моросейке Николая в Клёниках. И отец Александр Куликов стал его настоятелем. Вновь понадобилась напряженная работа, и поэтому вся мастерская переехала в Клёники. Можно сказать, на свою духовную родину, к истокам. Потому что именно отец Алексей Мечев благословил Марию Николаевну на иконы Писания в свое время, наверное, в 22-23 годах. И вот теперь начинается восстановление храма Николы в Клёниках, и ученицы Марии Николаевны вот возглавляют эту работу. Но эта мастерская написала, по-моему, бесчисленное количество икон. Там образовалась довольно скоро написанная школа детская. В 92-м году там, пожалуй, что было главное помещение факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского Богословского института. Ирина Васильевна сразу стала преподавателем этого факультета, очень скоро стал профессором кафедры иконописи. И у нее образовалась довольно большая группа студентов и учеников. Они работали в мастерской Николы Плевниковых и помогали ей и в восстановлении Новороссийского храма, и писали много других очень работ, потому что заказов было очень много. Причем эти заказы все были тогда бесплатными, за то запросили написать иконы. И писали огромные иконы, даже в голову не приходило говорить о деньгах. Вот Господь помогал, мы помогали другим, нам Господь помогал. Еще хочу сказать, что Ирина Васильевна, она была прекрасным преподавателем. Она буквально жила в своей мастерской и любила своих учениц, студенток, как детей. Когда придешь к ним, то они всегда сразу же накрывают на стол, поют чаем, как будто пришел не в мастерскую, а пришел домой кому-нибудь, в семью. Вот они так и жили семейной жизнью. Вот у них такая была замечательная мама Ирина Васильевна, которая всегда сидела радостью, улыбка не сходила с ее лица. Такой добрый свет всегда так вот излучали ее глаза. Она была очень любящим, очень чистым, очень красивым человеком. Такие люди, к сожалению, редко встречаются в наше время в особенности. Цельным, красивым, гармоничным, духовным человеком, который был одухотворен глубокой верой в Христа, вот, постоянным подвигом, то, что ее служение иначе как подвигом нельзя назвать. И любовью к церкви, к ближним, всякий, кто рядом с ней был, он согревался этой любовью. И чувствовал себя, как, знаете, как дети играют под крылом. Можно было как-то согреться душой. Я это тоже испытывал неоднократно. И остается только пожалеть, что в суете нашей жизни, в кладоскопе разных административных и других дел, приходилось мало видеть в последние годы. Но все, когда это получалось, то у нас все годы общения прежние, и всегда было ощущение родной души.
подошла к концу заключительная передача цикла «Вся как свеча» светлой памяти иконописицы реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. Эти передачи были подготовлены совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. В сегодняшней передаче об Ирине Васильевне вспоминал протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Евгеньевича Фейнберга и церковные песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Над циклом передач работала Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Венец творения. К концу войны приход за нерентабельностью закрыли. Живых людей не сохранилось, и Лукерья, служившая в церкви ключницей, вышла в отставку. Переехала поближе к Москве, купила полдома в деревне Карамышево и зажила себе, ничего не делая, благо для одинокого существования сбережений хватало. Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корзюков. Человек рукодельный, мастеровой, пчел держал, ботинки чинил, столярничал. Лукерья, подолгу бывшей своей службы, относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенной заинтересованностью, и, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы в скорости добиться ее расположения, когда бы ни одно обстоятельство. Сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его сильно вытягивалось вверх, в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая голова. Для придания голове хоть какой-либо стройности Иван Тимофеевич постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться шляпе, кроме как на ушах, было не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе сделались параллельно плечам. На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в неимоверной тесноте лепились рот с подбородком. «Небогоугодно это», — подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья. Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же, отошедшая к Лукерье, быстро позрастала бурьяном, а на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно родит, и так родит». Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз, Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями. «Зачем?» — изумлялся сосед. «Материал», — хладнокровно объяснила Лукерья. «Нельзя, чтобы исчезнул. Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен.
На кой? — недоумевал Лукерья. — Но вам же надобно для чего-то. — Не надобно. Бог дал. И показывал, к примеру, на кусок водопроводной трубы. Я подобрала. Вот и все. — А зачем? — возвращался сосед к началу. — Я ж говорю, материал. Что непонятного?
Зимой в материале поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила. То есть выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что по достоинству оценили все бродячие псы. Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну. Расклеил на заборах невесть, где добытые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал из Москвы живодерку, которая, правда, из распутицы не добралась. Стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что прибил, наконец, мерзавца, который топтал морковь. — Так это же мой трезор! — завопил Лукерья. — Возможно, — согласился сосед. — Но ведь он собака, а морковь для меня. — Ну и чего? — А я человек. Видя, что ход его рассуждения Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил — венец — значит творенье. У Лукерьи глаза вытаращились до того, что стали сухими. — Венец творения? — переспросила она. И тут с женщиной случился приступ вроде астматического. Она даже засмеяться не могла, выла и захлебывалась в этом вое. — Пусть не я, пусть вы, — недоумевал Иван Тимофеевич. — Но не трезор же! С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов, этот приступ сменился приступом голода. Так много сил потеряла Лукерья. Иван Тимофеевич недолго обижался на смех соседки. В начале лета он попросил помощи. Умерла единственная его родственница, и нужно было перегнать из Расторгуева доставшуюся в наследство корову. Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное сбило об асфальт копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной заночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамье. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзала. Все-таки с мужиком хорошо, — оценивала обстановку Лукерья. Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешься, все равно холодно, а вдвоем даже на улице и то ничего. Вся ее личная жизнь сводилась к четырем дням замужества, а на пятой — это было в ее родном городке в 1918-м. Муж, не успев стать ни белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему пули. Шиблись на окраине два отряда, перестрельнулись и разлетелись. А он по улице шел, да там и остался. Стало Лукерье что ни день в церковь ходить, молиться за упокой души убиенного. Через эту усердие на службу к батюшке и попала. Четверть века у него проработала. Строг был батюшка, так что никакой личной жизнью она не обзавелась. Теперь во дворе на Мытной Лукерья с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственное и даже, как ей казалось, недоброе отношение к столь теплобокому Корзюкову. На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножила, поревела, поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться, появились на улицах машины, дворники с метлами, жестяными совками. — Пропадет животное, — всхлипнул Иван Тимофеевич. — Сымай сапоги, — приказал Лукерья. — Зачем? — Сымай да надевай ей на ноги, мысками назад. В 6 утра на большой каменный мост зашел босой Иван Тимофеевич с развивающимися тесемками из подних штанов. За ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад, причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркой и ведром, приготовленными на случай внезапности, шла Лукерья. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго не беспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти, чтоб духа вашего через минуту здесь не было.
Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе. Но так или иначе, а пропустил. И корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог. В те годы по Москве бродило много старьевщиков. Старье берем, старые вещи покупаем. В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, ни разу не надеванные вещи. Сапоги от тех, кому обувка уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки. Лето. Соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич частенько намекал Лукерье на то, что полдома хорошо, а дом лучше, а также про сад-огород. Лукерья пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала: «Ну уж нет, это уже невозможно. И коровы, и поросеночек, и пчелы, и огород, и сад. Невозможно». «Да пчел я уж как-нибудь сам», — робко отступал Иван Тимофеевич. «И огород тоже. И, в общем-то, поросеночка», — заканчивал он совсем шепотом. Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерья приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботы о черно-белой корове, половину забот о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел. «Нет», — звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза. К середине лета Иван Тимофеевич сумел убедить соседку, что материал пришел в полнейший упадок, и следовало бы от него как-то избавиться. Не то случись искра, вспыхнет пожар. «Бог дал, Бог взял», — неожиданно легко согласился Лукерья. И пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла двух умельцев, которые закопали хлам прямо посреди сада. Вернувшись домой и увидев выросший за день курган, сосед ахнул: «Это ж земля!» — имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества. «Все из земли вышло, и все туда же должно уйти», — отвечал Лукерья, разглядывая открывшиеся с высоты прекрасные дали. Но, несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблок, вишен и слив в ее саду уродилась прорва. А у Корзюкова, напротив, был не урожай, а одно дерево и вовсе усохло. «Это все из-за вашего материала», — обижался он. «Не иначе подземными водами заразу какую-то занесло». «Полно», — отмахивалась соседка. «На моем-то участке ничего не гибнет. Просто вы продыху растению своим не даете. Все что-то пилите, мажете, поливаете. Тьфу, право, им ведь тоже воля охота». Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свести на рынок, но Лукерья не торопилась. А в конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки. «Беда-то какая! Ах, беда!» — причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки. А Лукерья облегченно перекрестилась. «И мне польза, и ребятишкам хорошо». «Да как же вас старость-то держали? Вы же растрачивались, наверное». «Боже упаси! Там ведь добро церковное! Как можно?» Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом. «Зачем?» — пожала плечами соседка. «Для тепла». «Эх, голубчик, не в том тепло-то!» И отказалась. К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной. Между тем Лукерья сумела вновь накопить горку разбросанного материала, и в этой горке поселился новый трезор. Однажды зимой Лукерья пригласила соседа на день рождения, выставила бутылку белой головки, закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес подарок к огору. «Вы, дамочка церковная, божественная, так что я к огорчику в том смысле, что и сам водки не употребляю». Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно сказала: «Садитесь». Выпили венца. Лукерья предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться. И Лукерья самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темную ночь», «Огонек» и, наконец, «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу дубу, Иван Тимофеевич спросил: А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?
Все кончилось, голод мой. Все. Менять нечего, покупать не на что.
Это нехорошо. Совсем, знаете ли, нехорошо. И полюбопытствовал. Огородничеством, стал быть, займетесь? А может, и поросеночка?
Что вы, — возразил Лукерья. Зачем? Я устроился охранником на строительство моста. Ночь дежуришь, ночь дома.
Но ведь это, — наморщил он переносицу, — совсем мало денег.
А на кой их много-то? Проживу. У меня их, знаете, сколько было? Миллионы, наверное. Матрас был деньгами набит. Подумаешь, батюшка церковные деньги у меня хранил. Чего вы там глядели? Да это не тот матрас. В этом солома. А нынче взяла я остатки и пошла тратить. Ведь... Ой, щеки горят. Всегда мне так от когорчика. Ведь пока есть деньги, их надо тратить. Потому что, когда их не будет, нечего будет и тратить. Вот.
А что ж вы приобрели? Осторожно спросил Иван Тимофеевич.
Ружье с патронами. У охотника одного.
Зачем?
Хотелось, знаете, себе подарочек какой-никакой сделать, — улыбнулся Лукерья. 50 лет все-таки. Попалось ружье, и хорошее, сказали, ружье, да к тому же еще и с патронами.
— Неправильно вы живете, — испуганно заключил Иван Тимофеевич. — Очень неправильно. Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, говорил, но Лукерья молчала. Он обиделся и ушел. А Лукерья, отставив в сторону недопитый когор, откупорила бутылку водки. Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. После каждого «и» она набирала воздуха так, что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможностей, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем. — Фельдеперсовые чулочки! Фельдеперсовые мои! — Что с вами было? — участливо спросил ее на другой день Корзюков.
Лукерья нахмурилась. — Это когда?
— Да ночью. Сегодня ночью. Вы не то пели, не то кричали.
— А, понятно. Это я напилась. Сроду не напивалась, а теперь напилась. И, перекинув за плечо ружье, направилась к калитке.
— Куда же вы?
— Пойду потренируюсь. Нынче ведь на охрану объекта заступать, мало ли что. А я стрелять не умею.
— Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная, и насчет всего такого прочего...
Она недоверчиво посмотрела на него из-под лобья. — Да вы что, голубь, неужели не понимаете? Это же не огород, это же стройка. Дело общественное. Я комендант так предупредила. Ежели жулик или шпион какой сунется, я его сходу, прости господи, и перекрестилась.
— Но что? — Иван Тимофеевич поперхнулся. — Что, комендант?
— Валяй, — говорит. — Один раз воздух, а потом валяй. Только вот он ружье казенное даст, а я стрелять не умею. Так что потренироваться надобно.
Так и зажила Лукерья. И днем спит или тренируется, ночью дежурит или выпьет водочки и поет. Не выдержав однажды очередного фи, Иван Тимофеевич постучал в стенку.
— Войдите! — вежливо пригласила Лукерья.
Никто не вошел.
— Чего какая-то? — Федя!
Он постучал громче. Тут, наконец, Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила.
— Фельдеперсовые чулочки! Фельдеперсовые мои!
Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул. — Все одно твое не возьмет. Глядя сквозь бревна, пренебрежительно сообщил Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились хоть и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном бое. — Чем же это он так? — позавидовала Лукерья. — Громко, четко, прям молодец. Отложила топор, внимательно огляделась и придумала. — Ну, держись. Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих.
— Фельдеперсовые чулочки! Фельдеперсовые мои! — На другой день пришел участковый. — Не пущу я вас, — сказал она через дверь. — Взломаем. Стрелять стану. Он помолчал, обошел дом, переговорил с соседом и возвратился. — Отчего же, Иван Тимофеевич, вам так не нравится? — А вам нравится? — Это не имеет отношения к делу. Он человек проверенный, всю жизнь здесь живет, был первым в деревне колхозником, первым, опять же, ополченцем, контужен, инвалид. — Жлобом, — возразил Лукерья. — Для всех инвалид, а на себя пахать трактор. — А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь? — Ну ты вот что, — притомился Лукерья. — Я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа и шпион? Может, напарники твои сейчас объезд взрывают, а ты меня тут задерживаешь, да? Тебе, диверсант, стрелять надо. Сейчас я ружье заряжу. Милиционер ушел. Отношения между соседями ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором, потом разгородил чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукерья стал значительно реже, с деньжатами было туго, да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибаливал, несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили, каждый на своей половине. Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние, время призрачных, мрачных теней. Ее вдруг обуял дикий животный страх. Она бросилась в дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил. — Иван Тимофеевич! — закричала она. Он не отвечал. — Видите персовые чулочки! — и ударила в стену прикладом. Металась она до утра. Утром выяснилось, что Корзюков умер. Хоронила его одна Лукерья. Никаких родственников у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу. Две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными, потому как она — венец творения, хоть и живет неправильно. Оканчивалось завещание. — Зачем? — сказала Лукерья с горечью. — Ничего этому мне не надо. — Какое будет ваше распоряжение в таком случае? — Столько коллег, сирот. Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу. И накатились на Лукерью кладбищенские заботы. То камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она ездить на Ваганьково каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездилась. Совершенно в духе домостроевского романтизма. Уснула однажды прямо на земле на могилке и простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь, исповедовалась, причастилась. Потом продала ружье, разыскала казенного человека и оставила ему, сколь был денег. Наконец, покончив с делами, просила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам для контроля и легла болеть. Покашляв недельку, с чистой совестью умерла. Казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.